Исследовательско-поисковая база «Доминанты Земли», проект «Квазар-4». Глубокий космос, нейтральное пространство. Глава первая. «Серега, правее!» — с чувством рявкнул в переговорник бригадир искателей Саня Веселов. «Сколько можно говорить, ёлы-палы?» В нескольких мегаметрах от базы небольшой манипулятор Шунт послушно переместил продолговатый цилиндр генератора нуль коридора в нужном направлении и снова замер в ожидании приказов. «Стоп! Пока не трогай!» Взъерошенный Саня резво отлип от переговорника и взглянул в окуляр. Смотрел он долго и придирчиво. «Вроде годится», — пробормотал он. «Вася, заводи картинку Свирскому». Шулейко без возражений потянулся к пульту. Свирский по обыкновению молчал и не поправлял искателя операторов. Работая, он часто забывал обо всем на свете. Прошло минуты три, не меньше. «Ну что там?» – послышался устало терпеливый голос Сергея Забирана, управляющего Шунтом. Маневры с последним генератором успели ему изрядно надоесть. «Чуть правее, чуть левее. Переориентируй по продольной оси, компенсируй дрейф. Тьфу! Сами не знают, чего хотят эти научники». «Эдик! Ау!» — воззвал Веселов к физикам. «Что скажешь?» «Нормально, нормально», — ожил Свирский. «Убирайте шунт». «Серега, ты пока все», — снова припал к переговорнику Саня. «Отползай». Шунт, похожий на статую шестирукой индийской богини, медленно отдрейфовал прочь из очерченной зоны захвата и развернулся ребром к базе. Теперь он стал похож на застывшее среди звезд насекомое, освещенное желтоватым габаритным шлейфом. Красный габаритный огонек посреди ровного свечения шлейфа сигнализировал, что шунт обращен к окуляру видеозахвата правым бортом. Метрах в четырех от Сани, за технарским пультом, вышел из рабочего транса Дэйв МакГрегори, до сих пор контролировавший общую топологию шивки, и пихнул локтем Жоржа Сориала, до сих пор цинично спящего за соседним техпультом. «Просыпайся, Жорж! Сейчас Бекасов пожалует, чтобы мне лопнуть!» МакГрегори как в воду глядел. Через полминуты с чмоканьем расслоилась перепонка, и в аппаратную пожаловал сам мистер Импозантность. Андрей Бекасов, руководитель проекта.
«Ну что, коллеги», — пробасил он не без воодушевления, — «я вижу, вы закончили».
«Да, шеф», — подтвердил Саня.
«Однако изобрели вы, господа физики, топологию. Еле разобрались, что куда распихивать».
«Квазар-4», в отличие от просто квазара, был очень небольшим проектом. В нем были задействованы всего 9 ученых, плюс 16 искателей, техников и рабочих подсобников. Присутствовало также неизвестное число военных из батальона охраны и обязательные лбы в комбинезонах хозчасти. Но эта публика редко показывалась на глаза, предпочитала отсиживаться в тени и исполнять прямые обязанности. Поэтому отношения в исследовательском коллективе сложились достаточно семейные, свойские. Саня подозревал, что «Квазар-4» засекречен даже от союзников. Все, без исключения участники проекта, были людьми, причем с достаточно высоким уровнем допуска. Наверняка здешние физики только ставят задачи, да снимают результаты экспериментов и решающих испытаний. Обсчитывается все на стороне, по частям, чтобы невозможно было вычислить целое. А занимался проект ничем иным, как топологией сложных сшивок. Выявлял новые свойства и испытывал возможности самых причудливых объемных комбинаций из генераторов работы исполинов.
«Отлично!» – Бекасов удовлетворенно щелкнул пальцами. «Эдик, ты готов?»
«Готов, шеф!»
– отозвался Свирский погромкой.
«Начинаем!»
Саня предупредительно вывел контрольное построение в большой видеостолб посреди аппаратной. Все с интересом принялись наблюдать, даже заспанный сериал.
«Ванька, давай на позицию омикрон», — скомандовал Саня в переговорник.
Ванька Танасевич, один на четырехместном боте, послушно потянул в область захвата. Данные его движения, скорость, курс, дрейф, ускорение, момент вращения, погрешности, скважность потока и тому подобное выводились в видеокуб над пультом и дублировались в лабораторию, где орудовал Эдик Свирский с коллегами-физиками. «Активирую захват», — предупредил окончательно оживший Эдик спустя несколько минут, а чуть позже сообщил: «И есть захват. Плотненький, шеф, на заглядение».
«Это хорошо», — величаво кивнул Бекасов. «Продолжайте».
Во время экспериментов он, обыкновенно заложив руки за спину, стоял посреди аппаратной или лениво разгуливал перед видеостолбом. «Наведение норма. Тоже плотненькое. Вроде все штатно. Стартуем?»
«Стартуем», подтвердил Бекасов.
Все, не сговариваясь, поглядели на объемную масс-диаграмму. Там, в нескольких мегаметрах от базы, висела объемная шивка и бот с Ванькой Танасевичем на борту.
«Старт!» — выдохнул Свирский, активируя шивку. Бот пропал из диаграммы и из окрестностей базы.
Если и на этот раз все прошло как задумано, он должен был возникнуть далеко-далеко, за тысячи световых лет, в зоне приема поблизости спутника «Желтая тень» в Солнечной системе. Ожил пульт мгновенной связи, также заведенный на громкую.
«База, я бот!» — послышался довольный голос Танасевича. «Вижу Венеру! Вижу Солнце! Вижу контрольный тик «Желтой тени»!»
Бекасов счастливо заулыбался в бородку.
Радостно сказал Саня и с размаху хлопнул по плечу сидящего рядом Васю Шулейко. «Ай да мы! Ай да молодчаги!»
«Ну что же, коллеги!» —
Бекасов обернулся к искателям и технарям у пультов и величаво всплеснул руками.
«Поздравляю! От души поздравляю всех с успешно проведенным испытанием! Шивку «Омикрон-2» в список активных! Возвращайте бот, подбирайте хвосты и на разбор!»
«Еп, шеф!»
Настроение у Сани, понятное дело, было лучше некуда.
«Кстати», — Бекасов вторично обернулся по пути к выходу, на этот раз персонально к Васе Шулейко, — «я слышал, у тебя розовая фалька уводится, Василий Евгеньевич?»
Шулейко смиренно потупил взор.
«Ну, как вам сказать? Будь любезен, прихвати на разбор. Бокалы прихвачу я».
Бекасов усмехнулся и вышел.